Есть такой гимн христианский: «Не пройди, Иисус, меня, ты дух не осеня». Может быть, вы его помните. Вот мы также поем: «Не покидай меня, я быть хочу с тобой». Есть ряд других гимнов и стихов, где отражена вот эта идея: «Не пройди, не оставь», где душа человеческая выражает вот это желание, желание оказаться там, где есть Бог. Но порой, знаете, мы недооцениваем наши способности в этой встрече с Богом. Когда мы считаем, что все зависит только от Бога, и Он может пройти мимо или не оказаться рядом, мы порой не замечаем тех добрых минут, когда Он действительно оказывается рядом. Мне вспоминается такой образ, когда я был маленький, жил на Дальнем Востоке, у нас часто отключали свет, могли резко выключить свет, вот, а я очень боялся темноты, вот, и когда я с детства был, ну, как называют, маминым сыном, если есть мама даже в доме, я был всегда спокоен, если ее нет, я начинал тревожиться, и вот как-то вечером, когда она была рядом, там меня укладывала спать, я уже не помню, сколько мне лет было, раз вырубили свет, и как ребенок я испугался, потому что я не вижу ее, вокруг темнота. Ее голос: «Я здесь, не бойся» и так далее, меня успокоил. Но вспоминая сейчас этот момент, я осознал важную истину духовную. Вот тогда что меня успокоило? Ее голос. Несмотря на то, что она была рядом, когда нет вокруг света, создается впечатление полного одиночества. Если я не видел мать, это не значит, что ее рядом не было. И я подумал, действительно, так бывает и в моих отношениях с Богом. Порой темные обстоятельства жизни, окружающие нас, они лишают нас способности видеть Бога. Он рядом, мы не видим Его. Но если мы не видим, это не значит, что Его нет. И тогда, по крайней мере, Его голос успокаивает нас. Вот одна из таких историй, когда Иисус был рядом, а Его не увидели, описывается в Евангелии от Луки. И именно к ней хочу обратить сегодня наш духовный взор. Давайте откроем Евангелие от Луки, 23 главу. Прочитаем с 13 стиха и дальше. Евангелие от Луки, 23 глава, с 13 стиха и далее. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемые Эммаус. Остановимся. Кто читал Евангелие, сразу вспомнил, о ком это, когда и о чем говорится. Кто эти двое? Какие? Ну, не факт, что из 12, нет, 12. Но ученики Христа, да? Что это был за день? В тот же день, в какой день? Это был день воскресения. Но это мы с вами знаем, что это был день воскресения. А если посмотреть глазами того времени, очевидцев, это был какой день? Третий день после смерти. Это был день, когда пропало тело Христа из гроба. И это был день, когда женщины, может быть, от горя, придя рано к гробу, не найдя тела его, с 23 стиха, с 13 стиха и ниже, 23 глава. 24, извините, да, извините, я ошибся. 24 глава, да, с 13 стиха. Так вот, это был тот день, когда произошло, можно сказать, по-человечески много недоразумений. Три дня горя, нету тела его, кто-то посмел разорить гробницу. И странные истории женщины, убитые горем, рассказывают, что они видели ангелов и так далее, и так далее. Вот как воспринимали современники, некоторые современники, этот день. Но это действительно был день воскресения Христа. Об этом мы знаем уже сейчас, зная все эти события, которые произошли. Двое из них, это двое из учеников, шли в селение, отстоящие стадии 60 от Иерусалима. Стадия 60 – небольшое расстояние, там пару километров, может быть. Но они шли откуда куда? Из Иерусалима. Куда? В незначащее ничего селение. Если бы они туда не шли, мы бы так и не узнали, что есть такое селение Эммаус. Они шли из города Бога куда-то. Куда-нибудь. В свою сторону. Может быть, к себе. Они шли из города, да, где был распят Христос. Но где Он должен был воскреснуть. Они шли с места, которая породила для них много переживаний, печали, испытаний, Но этот же город должен быть стать местом радости и воскресения. И мы читаем, и разговаривали между собой о всех сих событиях. Они разговаривали между собой. Это нормально, когда люди идут и, чтобы скоротать время, разговаривают между собой. Но это были не просто попутчики, это были ученики, они долгое время были вместе, следовали за Христом. О чем они разговаривали между собой? Они разговаривали, мы читаем, о всех сих событиях, что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, он для них был пророк. И для древних пророк это, ну, это такой, это сильный титул. Пророков порой уважали больше, чем царей. Но мы знаем, что Христос вообще-то был больше, чем пророк. Но они видели в нем пророка, который был сильный в деле. То есть он не только учил, он и делал. В слове, пред Богом был сильным и перед всем народом. Говорили они также о том, как предали его первосвященники. Люди, которых с детства учили уважать. Люди, которые Богу служили, которые Богу приносили особое поклонение. Тут мы читаем, они говорят, ты не предали? Предали его первосвященники и начальники. Начальники тоже, еврейские начальники, это прежде всего духовные лидеры. Раньше к ним было уважение, а тут в них потеряли веру. Власти обманывают. Обманули и предали его сильного. Сильный пред народом был и пред Богом, значит, ну, но они осознавали его силу. Они, наверное, помнили те случаи, когда его хотели арестовать и не смогли, клеветали на него, но это не мешало, ругали ему последними словами и даже говорили «Вельзевул, он предатель» и так далее, но это как-то к нему не прилипало. А тут, казалось бы, предали, и у них получилось. Раньше не получались эти козни, а тут получилось. И они размышляли, разговаривали об этом, как предали, как распяли. Его не просто осудили, а на смерть, распяли его, позорная казнь, мучительная казнь. И вот в 21 стихе мы читаем их исповедание. «Мы-то надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Все это действительно горько, но самое тяжелое для них было то, что он не исполнил что? Их ожиданий. Они говорят, мы надеялись, мы ожидали, что он избавит Израиля. А он не избавил. Раз не избавил, значит, нам нет места в Божьем граде Иерусалиме. Вот об этом они рассуждали. Как вы чувствуете из вот этого повествования, краткого, описание передает очень так кратко, конспективно, конечно, не передавая всех там слов, эмоций, оно, писание выражает самую суть. Наверняка они провели часы в разговоре об этом. Помнишь, что было с Иисусом? А ведь он пророк был, помнишь вот это, помнишь, как он сказал, и, а помнишь, как он повелел морю, и оно успокоилось, помнишь, как он бесов изгонял. Сильный в деле, действительно, пред Богом, Бог слышал его, всем народом, вот, и люди видели. Помнишь, как он накормил людей, помнишь, как он изгнал бесов. Обо всем этом они вспоминали, о первосвященниках, как они могли так сделать, начальники, надо же, куда вот Бог смотрит, что вот такие вот у власти находятся, о смерти, о распятии и прочее, прочее, прочее. Также они делились своими надеждами и своим ропотом. Как вы чувствуете, в каком они были состоянии? Как его можно назвать? Бывало ли вы, приходилось ли вам находиться в таком состоянии? Да. Это состояние разочарования, огорчения, плохое настроение. Вы чувствуете даже обиды. На кого они обижаются, в ком они разочаровываются? В начальниках, в священниках и даже в Иисусе. Мы надеялись, а Он не сделал. И всем они делятся этим между собой. Огорченные люди часто находят в себе подобных и делятся огорчениями друг с другом. С одной стороны, это им немножко помогает, кто-то их понимает, кто-то также их чувствует, но, как мы видим, путь их все еще лежит из Иерусалима. Они идут в никуда. Пробовали вы помочь себе, делясь проблемами, делясь огорчениями, обидами, разочарованиями с другими? Ну и как? Ну, немножко помогало, да? Отлегло от души. Вот ты меня понимаешь, а другие меня не понимают. Но часто люди, делясь своими огорчениями, с одной стороны, поддерживая взаимопонимание, заражают друг друга еще большим огорчением. И у него плохо, и у меня плохо, и у этого плохо, и вокруг все плохо, и вообще все плохо. Нету воскресения, есть только смерть. Распяли, сломали, и такого пророка погубили. Теряется вера в добро, теряется вера в спасение, теряется вера в Бога, вера во все. И вот мы видим, в этом состоянии, когда они видели только смерть, они сказали, умер Христос, его нету. Мы читаем. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Сам Иисус. Но мы читаем, глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Чем были удержаны их глаза? Может показаться, что каким-то мистическим действием Христа он навеял чары свои и сделал так, чтобы не узнали? Да нет, друзья. На самом деле, если мы вспомним себя в состоянии, когда мы обижаемся, например, разве глаза наши не удержаны от того, чтобы видеть правду другой стороны? Разве мы можем думать о чем-то, кроме своей обиды? У нас как будто глаза удержаны, и мы не видим, что жизнь продолжается. Когда у нас плохо, нам кажется, что все вокруг плохо. Когда мы разочарованы в жизнью, вот выборы опять обещают, опять говорит хорошие слова, в душе что-то говорит, вот, тому надо верить, тому не надо верить. Вот. Кто-то разочаровался в будущности, во власти, в переменах и так далее. Вот. Когда мы переживаем разочарование, печаль, для нас кажется весь мир печальным. Как будто глаза удержаны. И только когда мы встречаемся с людьми веры, с людьми добра, когда мы слышим истории о Божьем действии в жизни других людей, только это нас поднимает. Когда мы видим другую жизнь за пределами нашего разочарования. Да, друзья, глаза их были удержаны не Богом, не силами какими-то сверхъестественными. Это обычная сила разочарования и обиды. Обида тем страшна, тем тяжелы ее последствия, что у человека удержаны глаза. Разочарование и пессимизм, и ропот опасны не самим проявлением фактов каких-то негативных, не рассуждением, а тем, что в результате этого глаза у человека удержаны. И заметьте, до какой степени. Сам Иисус подошел, и они не узнали его. А кого они признали в нем? Он сказал им, о чем вы, идя, рассуждаете между собою? И чего вы печальны? Он спрашивает их, о чем говорите? И я смотрю, вы опечалены, что-то случилось в вашей жизни? Редкое внимание. Но если для древних это было нормально, для нашего современника, если в метро кто-то к вам подойдет, да, видя ваш печальный вид, и спросит, вот, о чем думаете, я вижу, у вас проблемы, вы печальные, что случилось, то первая реакция будет какая? Что-то надо, какой-то ненормальный человек, надо от него уйти подальше. Да? Заметьте, да? Как время нас меняет, да? Вот. И, в принципе, на, может быть, добрый интерес мы среагируем как? Вот так. Почему? Потому что если человек интересуется, ему что-то надо. Это ненормально. Люди в городе не интересуются друг другом, да? А если интересуются, то хочет что-то украсть, отвлечь, да? Или что-то продать. Обратите внимание, в какое время мы живем. И по причине умножения зла во многих охладеет любовь. Я не говорю о том, что каждому нужно доверять. Действительно, мошенники, воры, лихаимцы, уличные колдуны пользуются этим. Пользуются доверчивостью людей, чтобы одурачить их, чтобы повлиять на их души, чтобы обокрасть. И приводит это нас к чему? Мы перестаем верить в простой человеческий интерес, в простую доброту. Спроси нас кто-то в лифте, незнакомый, здравствуйте, как ваши дела, и мы готовы на первом этаже выскочить. Особенно, если это мужчина спрашивает женщину, да? По причине умножения зла во многих охладеет любовь. А придя, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Обратите внимание, в какое время мы живем. С одной стороны, нельзя быть простодушным, но получается, защищая себя, мы перестаем замечать простое добро и отвергать его. Иисус подошел к ним, спросил, тогда это, в общем-то, было и нормально. Но один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, почувствуйте его тон, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в эти дни?» Христос подходит, спрашивает, «Вы печальны? Что случилось?» Он говорит, «Ну неужели ты не знаешь, о чем еще можно печалиться? Ты, пришедший в Иерусалим, что пришел в эти дни, не понимаешь, что произошло?» Это был немножко такой агрессивный тон. Заметьте, как они называют Христа. Вот они идут, рассуждают, заметьте, между собой Иисус, пророк, сильный в слове. Он к ним подходит и говорит, ты один из пришедших, ты что спрашиваешь? Это так поразительно. Они идеализируют Иисуса в своих мыслях, но когда он приходит рядом, они не то, что его не узнают. Они как его называют? Путник, пришедший. А что было особенного в этом времени, во время Пасхи? Кто приходил на Пасху в Иерусалим? Чем оно отличалось? Ладно, хорошо, подсказываю. Скоро будет 25 декабря. И тогда в Москве возникают многочисленные пробки и стопления в супермаркетах. Почему? Потому что Московская область и граничащие области приезжают в Москву за подарками. Почему? Рождество. Вот тогда было что-то подобное. Но не за подарками, а на Пасху каждый правоверный израильтянин призван был приходить. Много было путников. Естественно, был спрос на жертвенных животных, на что? На место в гостинице. Спрос рождал предложение. Цены в Иерусалиме поднимались. Местным жителям от этого было только дополнительное напряжение, да? Вот, потому что места нету, цены растут, много шума, ну, естественно, где люди, там и мусор. Вот, и, конечно, это было не очень по-доброму, но можно понять, иерусалимляне относились вот к пришедшим так, ну, понаехали тут. Неужели ты один из пришедших? Они называют его путником. Но пришедший в Иерусалим на Пасху пришел ради пасхальных событий. И они ему ставят в упрек. Ты пришел, так еще и не в курсе, что произошло. Да. Да, заметьте, к Иисусу они относятся как к путнику, к страннику. И вот в этом и проявляется их настоящее отношение. Заметьте, они не просто не узнают Христа. Они относятся к Нему, ну, как не очень уважаемому приезжему. Вот, они-то коренные, вот. А это пришедший. Что-то похожее происходит в нашей жизни. Мы идеализируем Иисуса в молитвах наших, в песнопениях, в место уединенное, но когда Он посещает нашу жизнь, мы не замечаем. Потому что думаем, что если Он придет, вот как они думали, если Он придет как пророк, сильный в деле и в слове, Он ведет порядок, у него будет какая-то свита, может быть, он будет говорить особые слова. Когда он просто идет и задает простые вопросы, о чем вы печальны? Когда он одет в простую одежду, ну разве это может быть Иисус? Порой Бог посещает нас, друзья, в простых людях и через простых людей. Именно поэтому сказано, что надо любить братьев своих, через них порой действует Бог. Кто говорит, что я Бога люблю, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо любящий, не любящий брата своего не может любить Бога. И вот эта фраза, не любящий брата своего, как может любить Бога, она раньше была для меня, ну, как-то вот не очень важной, что ли. Когда мне открылась истина, заложенная в этом повествование, Иисус рядом, и Он невидим для них, мне по-новому открылся смысл этих слов. Если человек, если я не вижу в ближнем, в брате, в единоверце, в праведном человеке божественное, то я не могу не увидеть Бога, ибо Всевышний может приходить к нам в обличии. Ну и ангелы приходили в обличии людей, и Бог может действовать и проявлять себя через человека. Именно поэтому мы призваны относиться друг к другу с благоговейным уважением. Ради Христа, а не ради, ну, там, почитание друг друга. Один христианин, очень желавший пережить встречу личную с Богом, молился долго Богу о том, чтобы он вознаградил его посещением Христа, откровением. Ну, знаете, как у нас, когда человек только приходит к Богу, ему хочется больше чудес, больше чудес, больше чудес. И было бы хорошо, если бы, ну, что такое вот было, произошло что-то такое чудесное, что можно всем рассказать, похвастаться, сказать, видите, как Бог меня любит, вот у меня есть откровение. Бог это знает и не всегда нас жалует такими откровениями. Вот, ну, хочется чуда, и вот этот человек просил: Господь, явись мне, дай мне увидеть Тебя. Ну, наверное, активно молился, неотступно, по неотступности. Во сне приходит ему то ли ангел, то ли видение. Вот, ну, он слышит глас о том, что сегодня я посещу Тебя. Он встал утром после этого сна, понял, что это не просто сон, это откровение, и стал готовиться. Знаете, как зима в России приходит всегда неожиданно, так у нас, как гости, так это всегда неожиданность, да, даже если мы планируем. Ну, может, судя по тому, как мы готовимся к гостям, для нас это всегда неожиданно, всегда не хватает какого-то часа, да. Может быть, и у вас так. То он стал убирать свое помещение, понял, что у него нет того, другого, третьего, и тут к нему приходит сосед и говорит: слушай, мне надо, вот займи там соли. Он говорит: не могу, слушай, ко мне должен важный гость прийти в другой раз вообще, давай потом поговорим, до свидания. Потом мимо, второй раз уже ближе к обеду, путник проходит. В наше время это может быть коммивояжер, да, или этот дистрибьютор, не купите ли чего-нибудь, да. Вот, или вот, заходит к нему и просит помочь. Тот говорит: извините, в другой раз с радостью бы, сейчас не могу, очень занят, ко мне должен прийти важный гость. Вечером приходит бабушка и просит пойти к ней, там что-то наладить, помочь ей. Он говорит: помог бы, но не могу, вот вечер, сейчас вот-вот точно ко мне должен прийти важный гость. Прошел весь день, а Иисус так и не пришел. Конечно, человек в разочаровании, как так? Может, что-то привиделось, может, сон не так понял, а может, вообще ничего не было. Ну, молится в своем разочаровании вечером, говорит: Господи, Ты вроде обещал, я понял так, но никто не пришел, я готовился, почему? Вот, и во сне ему Дух Божий дает ответ: я трижды посещал Тебя. Я трижды приходил к Тебе в образе того, другого, третьего человека, но Ты не узнал меня. И он, конечно, очень удивился. Потому что ожидал, наверное, другого, что Иисус придет в халате своем, с длинными волосами, придет и благословит, комната озарится сиянием, или, может, проповедь скажет. А это пришли очень простые люди, но, вероятно, через них Господь хотел коснуться его особой какой-то истинным словом. Вот этот пример, друзья, он такой чудесный и в то же время жизненный, который говорит о том, что порой мы не способны увидеть божественное в других людях. По крайней мере, в тех людях, в которых проявляется божественное. Потому что действительно есть люди, у которых прожжена совесть, которые деградировали, у которых, к сожалению, не божественное, а уже животное только проявляется. Но это сразу обычно видно. И заметьте, человек деградировавшийся, у него отпечаток на лице своеобразный и поведение другое. Вот, конечно же, надо иметь мудрость, и Писание говорит, чтобы мы были осторожны, будьте осторожны с людьми, потому что будьте мудры, как змеи, просты, как голуби, но мудры, как змеи. Но хочется обратить внимание на то, что мы порой в своем вот этом идеализированном ожидании, что если Бог явится, то будет вот так, вот так, вот так. Проходим мимо братского совета, вразумления. Мы не видим друг в друге, в единоверцах, в служителях проявления Христа. Вот так у них, мы читаем, глаза были удержаны, и когда подошел Христос, они не узнали Его. Христос посещает нас в жизни, но мы не всегда узнаем Его присутствие. Как Христос посещает нас в жизни? Неужели это может быть? Вот может быть, кто-то, у кого нет опыта общения с Богом, может подумать: да это сказки все какие-то верующих. Но Бог действительно нас посещает. Обратите внимание, какие люди действительно не просто чувствуют, а понимают, что у них происходит общение с Богом. У этих людей всегда есть что? У них есть тихое время для того, чтобы остановиться и подумать о своей жизни. Это люди, которые не просто читают, а ищут ответы для своей жизни в Библии. Они общаются со Словом. Это люди, которые в молитве ищут Божьей помощи, ищут прощения, исповедания. То есть это люди, которые уединяются, молятся. Это люди, которые общаются со Словом. То есть это люди, у которых есть время мира. И наоборот, кто не находит Бога в жизни, у кого нет этого времени. Если вы спросите у человека, который не верит, что Бог может говорить, или христианина, который не слышит давно, не получает откровения от Бога, вы убедитесь, что у этого человека нет, не было, или он прекратил проводить время в уединении со Словом в молитве. И, как правило, этот человек игнорирует церковь. Ему кажется, все это фальшь. Он приходит, думает, ну, люди, как вот вроде нормальные люди, а говорят о каком-то откровении Бога, о том, что Бог говорит, что это все сказки. Они, если приходят в церковь, то для того, чтобы какую-то мораль, нравственность, о правилах поведения услышать или других научить. Но трагедия этих людей в том, что они действительно не проводят время в мире. Они бегут все время куда-то. Им всегда нужно бежать, и, как правило, из Иерусалима в Емаус. Из города Бога, от слова, от молитвы. У них нет времени на то, чтобы быть в слове, успокоиться. Им некогда выйти. Они не могут найти час времени там, в день или полчаса времени. У них всегда есть объяснение, почему нельзя. Но заметьте, все ученики, которым было непонятно так же, как и им, что происходит, они остались в Иерусалиме. А эти ушли. И вот, как мы уже читали, когда Иисус подошел им, спросил их, а чего вы печальны? Клеопа выплеснул на него все, что думал. Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Часто вот отношение к таким людям выражает наше истинное отношение к Божественному. Если мы, особенно, ну вот как здесь было, это не просто был человек, это был путник, пилигрим, это был человек, который пришел Богу поклониться. Если мы в единоверцах не видим Бога, то если мы относимся к ним пренебрежительно, часто это свидетельствует о нашем истинном отношении к ближним. Поэтому сказано, кто говорит, что я Бога люблю, а брата ненавидит, тот, суровое слово, тот лжец, так не может быть. Наше отношение к Богу нередко проверяется истинным нашим отношением вот к такому путнику. Обратите внимание, что можно сказать об их отношениях ко Христу по вот этой речи? «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни?» Сказал им о чем? «Что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем этим третий день, как это все произошло». Как он относится по-настоящему ко Христу? Не к тому, которым в разуме его идеализированный. Как он отнесся к путнику? Как это можно назвать? Раздражение. Есть? Раздражение, да, с раздражением. Вот так Дух Божий иногда нас посещает, а мы раздражаемся не вовремя. Не вовремя, некогда об этом думать. Да? Когда несвоевременно любящие нас люди идут со своей заботой, мы иногда так фыркаем, да, некогда. Вот если Бог пришел, я послушал, а ты уйди отсюда. Заметьте, но это их истинное отношение ко Христу. И Бог это знает, друзья. Бог посещает часто нас в нашей жизни, в нашем раздражении, в нашем огорчении. И это не новость для Него. Он знает наше сердце. Это здесь мы на 2 часа напрягаемся, как бы всей своей праведной душой, и ведем себя благочестиво. Но здесь мы получаем опыт, как мы призваны быть, поклоняться. Мы здесь переживаем то благословение, которое учимся воплощать всю жизнь. Но Он нас посещает в нашем раздражении. Он любит нас, и в этом Его любовь. Он принимает нас такими, какие мы есть. И заметьте, после того, как они пороптали на все, что произошло, пороптали на на Христа, обещал избавить Израиль, а не избавил. Опять же, остановимся здесь. Они считали, что он обещал им. Он обещал, он же говорил. И дальше они додумали свое. Они сами решили, что он что обещал? Что он изгонит римлян, что он всем даст свои 6 соток, каждому по квартире, пенсию. Что еще на, там, на выборах нам обещают, да? Повышение зарплат и так далее. Конечно, я утрирую. Но заметьте, Христос обещал спасение, но каждый додумал, что должно быть в этом спасении. И когда это додуманное не произошло, они очень сильно обиделись. Именно поэтому люди, которые на вербное воскресенье, когда Христос входил в Иерусалим, кричали «Осанна», через неделю кричали «Распни». Но в сердце говорило, он обещал. На самом деле он не обещал. Вот эта способность человека разочарованного приписывать свои домыслы Христу, Богу, Церкви, другим людям. А что Христос обещал? Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой. Он обещал пострадать. Он обещал быть рядом, но он не обещал избавить от трудностей. Друзья, когда мы возлагаем на Богу наши мечты, важно понимать, есть наши мечты, а есть то, что Бог обещал, ни больше, ни меньше. То, что Он обещал, Он исполнит. А если нашим мечтам не суждено сбыться, не нужно их приписывать Богу. Важно понять, что значит, или время не пришло, или это не те мечты, вот, или их нужно пересмотреть. Но после этого они еще и женщин критикуют. Некоторые из женщин наших изумили нас. Они были рано у гроба. Чем они их изумили, прежде всего? Рано у гроба, да? Рано и у гроба. Действительно, рано утром женщины в горе пришли ко гробу и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших. Заметьте, были женщины, и пошли некоторые из наших. Чувствуете, да? Братскую солидарность. Были женщины, ну, из наших там, кто, Петр побежал, да, из учеников, типа, настоящих людей, да, да простят сестры, но именно так относились раньше к женщинам, к женскому свидетельству. Мы, заметьте, они говорят, и это плохо, и это плохо, и это действительно, и первосвященники предали, действительно там коррупция, действительно там политический интерес, Иисус обещал, не исполнил, женщины вообще чудят, пошли рано ко гробу, ангелы им явились. И наши некоторые ко гробу пошли, как женщины говорили, но его не видели. Вот заметьте, они говорят о фактах, которые должны свидетельствовать их неверующему разуму о том, что он воскрес. Так это же, да, прислушайтесь к этому, женщины увидели, тело его не нашли. Это же знаки воскресения, так? Но как они интерпретируют эти события? Они, перечисляя все это, считают, что это доказательством какой-то неразберихи, какого-то недоразумения. Они все интерпретируют плохо. Вот это еще одно последствие разочарования. Глаза их удержаны. Они видят вокруг доказательства воскресения, но не узнают в этом воскресение. А интерпретируют как? По-своему. Почему? Да потому что они идут из Иерусалима. Если бы они хоть чуть-чуть верили, что может быть, действительно он воскрес, они бы остались и стали разбираться. Когда у нас есть хотя бы маленькая надежда, мы стараемся общаться, мы стараемся читать, мы стараемся молиться. И только когда мы бросаем молиться, читать, говорить, идти в церковь, когда мы внутри решаем, это все неправда, ничего, это все плохо, ничего не поможет. Они идут из Иерусалима, они идут из города Бога. Вот в том и страшен ропот, друзья, что он одевает на наши глаза очки. Вера помогает нам видеть Божьими глазами жизнь. Обида, горький корень, разочарование, ропот одевают другие очки, очки разрушения, очки разрушителя. И мы видим этот мир и говорим, все плохо. И находим доказательства того, что все плохо. Заметьте, мир вокруг них говорил, Христос умер, и вместе с ним умерло все. Наши надежды и будущее. И вот только тогда, когда они все это выпалили из себя, пороптали вдоволь, Да? Все, что хотели, высказали, Христос говорит, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророкам. Христос говорит три вещи. Вы не умеете понимать, вы не мыслите, вы не хотите верить пророкам, вы не верите Слову. Да вы что? Вы Слову Божьему не верите? Ведь так надлежало пострадать Христу. Не так ли надлежало пострадать Христу, как предсказывали пророки, войти в славу свою? Для них это было полным шоком. Друзья, когда мы переживаем состояние «все плохо», нам кажется, что только мы знаем истинное положение дел. И мы других пытаемся убедить, что все так плохо. Потому что глаза наши удержаны. Удержаны прежде всего от Божьей истины. Потому что когда больно, тогда думаешь только о своей боли. И прежде всего о себе. Боль заставляет нас быть себецентричными и не видеть ничего вокруг. Мы часто ропщим в этом состоянии, как роптали Клеопа и его попутчик. Но заметьте, если бы Христос не подошел к ним, если бы подошел не Христос, а третий человек, который бы также жаловался на жизнь, то ничего хорошего из этой встречи не получилось. Они бы пороптали, пожаловались и убедили друг друга, что действительно все горько и плохо. И это называется ропотом. Ропот издавна осуждался Богом. Когда израильтяне шли из Египта, они роптали. И в принципе они говорили очевидные вещи, что еды мало, питья не хватает, мы устали, женщины жалуются, дети плачут. Вот. И в результате они решали, а давайте вернемся в Египет, к старой жизни. И Бог их серьезно вразумлял. Если обмен проблемами приводит к безбожным решениям, это называется ропот. И за ропот они были серьезно вразумляемы. Так серьезно, что некоторые из них не вошли в землю обетованную. Но заметьте, что делает ропотом исповедью? Когда Христос подошел и выслушал их, когда они высказались, выговорились, здесь мы видим, как Христос работает с нами, как душепопечитель, как наставник. Он дает выговориться, а потом обращает их к пророкам. Интересно, что Христос говорит о слове, о пророках, а не о себе. Он мог бы сказать, как, например, мы себя ведем, когда сталкиваемся с огорчением в душах людских. Мы пытаемся поделиться советом, сказать, ну я знаю, я вот читал, у меня есть опыт. Мы стараемся помогать собой. Иисус Христос имел право помогать собой больше, чем кто-то. Но он не скидывает там, знаете, там мантию, говорит, вот я, Христос, слушайте меня. Он говорит, он остается путником в их глазах, и он обращается к Слову Божьему. Говорит, не так ли надлежало пострадать Христу? И мы читаем, и начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. Он, Иисус, обращается к Слову о том, чтобы они, основываясь на Слове, поверили в происходящее, как в события воскресения, а не разрушения. Только после того, когда они выговорились и исповедовались, он обращает их к Слову. Когда человек отягощен обидой, огорчением, он не может понимать слово, у него глаза удержаны. Ты молишься и не получаешь ответа, кажется, Бог не слышит. Ты читаешь и видишь только все, что сказано твоему обидчику. Ты слушаешь проповедь, и ты думаешь, это ему надо послушать, это ему надо в этом покаяться. Брат, сестра, если твоя душа именно так воспринимает, если ты читаешь и видишь только повеление для твоего обидчика, если ты молишься и думаешь только о том, как бы Бог его изменил, если ты слушаешь проповедь и выносишь из нее только то, что нужно сказать другому, глаза твои удержаны. Это явный признак того, что глаза удержаны. Потому что прежде всего, если Дух Божий приходит, он работает над твоей и моей душой, он обличает прежде всего твою и мою душу, он делает нас другими, а потом уже людей вокруг нас, не наоборот. Глаза удержаны, и тогда мы не в молитве не находим Христа, не в слове, не в общении, не в церкви. Вот чем опасно разочарование и обида. Именно поэтому Христос говорит, а когда стоите на молитве, если имеете на кого что-то, прощайте. Прощайте людям согрешения их, ибо если не будете прощать согрешений ваших, то Отец Небесный не простит. А в другом тексте сказано, если не простите от сердца брату своему. Что же было дальше? Он изъяснил им слово. И потом они сказали, вгорело в нас сердце, когда мы это слушали. Что он им изъяснил? Он им дал тексты Священного Писания, которые говорили одну простую мысль. То, что произошло, это не безобразие, это не смерть, это не разрушение, это не беззаконие. Именно через это происходит исполнение Божьего плана. Когда мы попадаем в трудности, нам кажется, что это случайность. Знаете, я как-то попал в аварию. Ну как может быть воля Божия в этом, как вообще, чтобы я попал в аварию, да? Первая реакция. Как это вот, я просто ехал, в меня влетели вот так вот. Я помню, рассказывал вам. Но только потом я понял, что для меня в этом был очень правильный урок. Я научился благословлять тех, кто едет рядом, даже если они меня напрягают. Я научился по-другому относиться и к машине, и к людям. Вот. Это действительно было полезно, хотя очень хлопотно. Именно потому, что это было хлопотно, я этот урок помню много-много лет. Благо, что я пострадал и научился уставам твоих. Но первая реакция, когда случаются трудности, особенно если случаются конфликты, друзья, особенно если в них задействованы наши близкие, первая реакция – это он виноват. Он должен измениться. Это безобразие не должно быть в моей жизни. И нам иногда трудно понять, что именно через это, через смерть, через разрушение доверия, порой через потерю своих идеализаций, мы порой, знаете, если мы Христу навязываем, каким ему надо быть спасителем, что он должен так действовать, мы же иногда и молимся, Господи, ты благослови, но вот так, вот так и вот так, чтобы он вот понял, еще Богу расскажем, что надо Богу вложить другому в голову, чтобы он понял. Ну, он же так не догадается, вот, он же занят, а так мы ему расскажем, что нужно вложить. Вот. То есть мы даже в молитвах, обратите внимание, нередко всей душой нацелены на то, чтобы менять других с Божьей помощью. Но Бог хочет изменить нас через эти обстоятельства. И именно в этих обстоятельствах мы порой не видим. Не видим, что это как раз та вода, которая твой камень точит. Это как раз действие горшочника, который лепит из глины благопотребный сосуд. Важно спрашивать не за что, а для чего. Каким мне важно быть, чтобы пройти через это? Господи, чему ты хочешь научить меня через это? Чему это меня учит? Каким мне важно стать, чтобы любить этого человека таким, какой он есть? Ученики думали, что все, что происходит, этого не должно быть, это безобразие. Но Христос дал им слово, в котором сказал, это должно быть. Именно через это происходит воскресение. Брат, сестра, и те испытания, которые ты и я переживаем, они могут быть как раз Божьим планом по твоему и моему спасению. Потому что в этих обстоятельствах ты думаешь, ты чувствуешь, ты учишься любить, прощать. Благо мне, что я пострадал и научился уставам твоим. Если научился уставам, то благо. Для любящих Бога все содействует ко благу. Точнее, начинает содействовать ко благу, если мы в этих обстоятельствах учимся любить Господа. Благодарить, искать смысл. Так вот, Христос дал им это слово смысла. И мы поэтому обращаемся к церкви, к проповеди, к молитве, к вере, потому что только в тишине молитвы и пребывания с Богом мы можем найти этот божественный смысл. Верен Бог, который не допустит быть искушаемым сверх сил, но даст и сил так, что ты могли перенести. Одна женщина, когда услышала это слово для себя и поняла, что Бог рядом, и Он даст сил перенести вот самый тяжелый момент, она так ободрилась, что в нечеловеческих обстоятельствах, когда ее ругали, когда ее притесняли дома, она смогла выстоять. И потом ее терпение, ее умение прощать, оно сыграло ключевую роль в том, чтобы у нее попросили прощения, и люди домашние стали меняться. Это один из примеров. И вот заметьте, Христос изъяснил им, как путник, через слово. Они приблизились к селению, и Христос уже собрался идти дальше. Он показал вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. Христос дал им слово и готов был уйти. Когда в тишине молитвы, в чтении слова, когда на проповеди тебя посещает слово, ты переживаешь что-то подобное, ух ты, вот это надо запомнить, надо же, слава Богу. Это хорошо, это первый шаг. Но слово имеет способность дальше идти и сеять в других душах. Христос готов идти дальше. Если бы ученики его не удержали, он пошел бы дальше. Так и у нас откровение, которое Бог посещает, надо запоминать, друзья, записывать, удерживать у себя. Помнишь ли ты те откровения, которые Бог тебе дал прежде? Ведь часто Бог вынужден давать нам одни и те же откровения через разные обстоятельства, потому что мы их не удерживаем. Друзья, важно запоминать истины, записывать, может быть, запоминать тексты, через которые к вам пришло откровение. Хотя бы завтра утром вспомните, о чем было сегодня, что сегодняшний день дал вам, или какое откровение вам Бог послал. Удерживать их надо. «Се стою у двери и стучу, — говорит Христос, — кто откроет дверь, к тому войду, а кто не откроет». Вывод напрашивается сам, не войдет. И вот после этого они, написано, возлежали. Он, когда возлежал с ними, то взял хлеб, благословив, преломил и подал им. Они просто кушали. Когда они расслабились, уже не говорили о всех проблемах, уже по-новому поняли слово, они кушали. И вдруг в простом общении, вот когда они простили, заметьте, когда они исповедовались, когда они получили новое слово, тогда написано, открылись у них глаза. Открылись, и они узнали его, но он стал невидим для них. Наконец-то глаза их открылись, и они увидели Христа в жизни. Так бывает и в нашей жизни. Когда наконец-то в том уединении, в той молитве, в том размышлении, когда ты все сказал Богу, ты исповедовал, ты нашел слово, которое тебе, для тебя важно сейчас, к руководству, и вдруг действительно, как говорят, накрывает Божье присутствие, мир Божий, который превыше всякого ума приходит, накрывает, и ты понимаешь, он здесь, слава за это Богу, друзья, потому что Бог посещает нас в наших молитвах, в нашем уединении. Если мы ищем Спасителя, а не полицейского в лице Божьем, который будет наводить порядок с нашими обидчиками, если мы ищем Господа, который нас прощает, а не должен покаять других, если мы пред Господом, а не ищем Господа для себя, для того, чтобы исполнить наши планы. Когда Он пришел, когда, заметьте, они исповедовались, когда они получили слово, когда они успокоились и в тишине отдохнули, открылись у них глаза, и он стал, они узнали его и невидим для них. Господь помогает нам пережить эти моменты благословения для того, чтобы дальше мы учились ходить по вере. Он дает нам знаки, я с тобой. Если ты меня не видишь, это не значит, что меня нет. Как с тем малышом, который не видит мать рядом, потому что нет света, но это не значит, что матери нет, она рядом. Тебе важно научиться доверять голосу. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше? Он говорил нам на дороге, изъяснял нам Писание, встав в тот же час, друзья, какой был час? Они незадолго до этого удерживали Христа и говорили, что уже день склонился к вечеру. В Израиле день склонился к вечеру, это еще полчаса и будет темно. Это не как в России постепенно, там раз так. Чем ближе к экватору, тем стремительнее вечера. И действительно, темно становится. Было темно, был вечер. Это не просто значит, что идти по дороге было трудно. Вообще, как наступал вечер в Израиле, разбойники вылазили. Было очень много людей, которых преследовали римляне, были осуждены на смерть. Они убегали, жили там в пещерах, а ночью, ну, кушать всем хочется. Да, они разбоем добывали себе на жизнь. И притча о добром самарянине, она никого не удивила тем, что напали разбойники. Это было просто опасно, друзья. Это лихие 90-е в России, когда ехать от города до города ночью было смертельно опасно. Когда догоняли, выкидывали из машин, грабили, убивали. Это было реально опасно. Но они, мы читаем, встав же в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Когда человек получает слово от Бога, когда ты получаешь слово от Бога и понимаешь, что все на самом деле под контролем, что несмотря на то, что тебе не нравятся эти обстоятельства, они Богу угодны, и через них Бог меняет тебя и меняет твою жизнь, тогда ничего не страшно, раз. А во-вторых, то, что раньше было причиной, почему я не пойду сегодня в церковь, почему я не могу читать Библию, почему я не понимаю слова. Как не спросишь ропотника, у него всегда есть причины, почему он не. Да? Он занят больше, чем другие, у него труднее обстоятельства, чем у других. То есть, друзья, было бы желание. То есть мы всегда можем найти причины, почему не быть христианином, почему не искать Христа. Почему не творить добро? Почему не быть в церкви? Но когда открылись у них глаза, когда они увидели Христа, они сами поняли, что делать. Прежде всего, вернуться в Иерусалим. Второе, найти 11. И третье, свидетельствовать о том, что им открыто. Братья и сестры, эта история говорит нам о трех важных вещах. Первое, Христос может быть рядом, но мы его не видим. Почему? Потому что глаза удержаны. Глаза бывают удержаны из-за ропота, обиды, разочарования, горького корня, ропота. И третье. Исповедание и Слово Божье дает нам новое откровение для новой жизни. Только после этого начинаются перемены. Обратите внимание, что изменилось за этот день в жизни учеников? Разве обстоятельства изменились? Разве ученики были другие? Нет, ничего не изменилось, все было так же. Что изменилось их отношение? Говорят, пессимист говорит, стакан наполовину пуст. Оптимист говорит, стакан наполовину полон. Вот до встречи со Словом, даже не с Иисусом, Иисуса они не узнали. После того, как Иисус им Слово объяснил, до этого они считали, все ведет к смерти. Иисус умер, веры нет, добра в этом мире нет, все плохо. Но когда они исповедовали, заметьте, сначала человеку надо исповедоваться. Вот тот ропот, который есть, надо к Богу исповедовать. Открывайте свои желания перед Богом. После того, как они исповедовались, они смогли понимать Слово. Человек ропщущий не способен понять Слово, оно закрыто для него, глаза его удержаны, ему надо исповедоваться. Вот когда они исповедовались, получили Слово, они по-другому взглянули на все, что происходит. То, что раньше для них было доказательством смерти, стало доказательством воскресения. И они вернулись, оказались вместе с учениками, они вернулись в лоно церкви, в Иерусалим, они вернулись туда, где Бог, где Спаситель и где Его ученики. И, кстати, если мы дальше прочтем, мы увидим, что Он там их посетил и явился им. Что важно для нас, друзья? Важно помнить, если мы не видим Христа, это не значит, что Его нет. Второе, Он может быть не узнан нами, если мы пребываем в состоянии обиды, раздражения, жалости к себе, это форма ропота, тем более вражды. И третье, те обстоятельства, которые мы считаем разрушительными и губительными для нас, в руках Божьих становятся обстоятельствами к воскресению и к новой жизни для нас. И самое важное, только исповедание и размышление над Словом дают нам изменение жизни. Вера для того, чтобы менять нас, а не менять других. Не спрашивай Богу, зачем это, за что это тебе дано, для чего? Каким мне важно быть, чтобы преодолеть эти обстоятельства? Каким мне важно, что мне важно проявить, чтобы сохранить отношения с этим человеком? Чтобы простить? Что мне важно проявить? Что ты ожидаешь от меня? Если ты так будешь относиться, то даже обстоятельства смерти для тебя станут воскресением. Ибо для любящих Господа все содействует ко благу. Кто со Христом умирает, тот с Ним оживает. Давайте, друзья, как ученики, поменяем свое отношение. Увидим Бога в простых обстоятельствах. Мы сегодня в церкви, у нас есть зал хороший. Мы размышляем над Словом, мы эти 1,5-2 часа посвятили общению с душою. У нас есть время, у нас есть где молиться, нас не убивают за нашу веру. Мы можем уделить час времени для души. Ты уделяешь телевизору, играм или суете больше времени. Где твое время? Ты можешь? Это все в твоих руках, это все в твоей власти. У нас много что есть, друзья. Христос, оказывается, Он рядом. Но, может быть, мы Его не узнаем. Может быть, мы хотим, чтобы Он пришел, нас тряхнул, иногда так и делает. Или удивил, друзья, увидеть Христа в простом путнике. В том или в тех обстоятельствах, которые сопровождают тебя. Вот давайте возблагодарим Бога за то, что есть. Если у нас есть обиды, друзья, и разочарования, их важно исповедовать перед Богом. Вот как Клеопа это сделал. Исповедуйте, как есть. И третье, начните искать слово, которое ответит вам на вопрос, что мне делать в этих обстоятельствах? Чему это меня учит, Господи? Что повелишь мне делать? И поверьте, именно это меняет жизнь. Именно это есть слово к воскресению. Меняются не обстоятельства, меняемся мы, и через нас Бог меняет обстоятельства. Это Его воля для нас. И только если мы делаем все правильно, а обстоятельства не меняются, вот только тогда Он делает чудо и меняет в том числе и обстоятельства. Аминь.